кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти. Евро на валютных торгах достиг отметки в 90 рублей, доллар превысил рубеж в 76. Аналитики говорят, что во всем виновата дешевеющая нефть. Эти и другие звонкие сообщения обсудим с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павлом Нефидовым. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Нефть снижается, рубль падает, вроде бы ничего такого нового, закономерность, которая работает безотказно. Но позвольте, вот даже турбулентной весной, когда нефть ходила глубоко в минус, доллары и евро не стоили так дорого к рублю. Правда, как мы знаем, с тех самых пор индекс доллара снизился аж на 10%. Это все, что мы видим сейчас из-за слабого американца?
Это все то, что мы видим, что в мире наступает большая энтропия. Это то, что называется, сложилось большое количество неопределенностей, и рынки очень нервно реагируют. А рубль, к сожалению, не относится к той валюте, к которой люди прибегают во время неопределенности. Вот он так и реагирует, к сожалению.
Ну вот насчет энтропии, все понятно. Факторы, которые складываются воедино, все вместе, что называется, так совпало, да? А другое дело, что вот рост спроса на валюту отмечается среди простых россиян, и он подогревается, как мы знаем, открытием международных направлений. И поэтому, да, в том числе растут объемы покупок валюты, евро, разумеется. Насколько это существенный фактор, по-вашему?
Я не думаю, что это ведущий фактор. Я думаю, что все-таки речь идет о том, что осень предполагает быть жаркой во всех смыслах этого слова. И выборы в Америке, и, к сожалению, ситуация вокруг России не улучшается. Мы прекрасно знаем все эти истории, которые сейчас на заголовках крупнейших мировых агентств. И это и ситуация в Беларуси. Мы живем в очень взаимозависимом мире. К сожалению, все то, что происходит на границах России, сейчас не носит позитивного характера. И это вот история, которая будет тянуться, видимо, до конца года. Поэтому надо приготовиться к вот такого рода кардиограмме, когда рубль будет постоянно ходить вверх-вниз. Это та история, которая предполагает, что нам надо просто запастись терпением.
Ну, насчет запастись терпением вы абсолютно правы. Другое дело, что нас ведь слушает достаточное количество людей, у которых есть накопления, которые хотели бы их в чем-то держать. Каков совет ваш? В каких валютах, сколько пропорционально следует наилучшим образом распределять свои деньги, те самые накопления?
Во-первых, практика последних 20 с лишним лет нашей новой экономики говорит о том, что если человек выбрал какое-то вложение, не надо дергаться. Гигантское количество людей, которые пытались ловить вот какие-то нюансы там на колебаниях валют, они, в общем, в абсолютном своем большинстве оказались в проигрыше.
Гигантское количество простых людей, мы обозначим это.
Да, да.
А профессиональные игроки рынка на этом зарабатывают как раз, имея знания, опыт.
Я вас уверяю, и очень большое количество профессиональных игроков тоже оказались в луже. Если вы сидите в долларе, не выходите из него. Если у вас есть рублевые накопления и у вас ближайшие расходы в рублях, тоже не надо трогать эти накопления. Хотя, конечно, последние ставки по депозитам, которые стали следствием снижения учетной ставки Центрального банка, буквально толкают рядового гражданина искать какие-то новые инструменты. А это опять неспокойное море облигаций, акций и все прочие вещи. Ну, тут уж, как говорится, надо либо быть счастливчиком, либо быть гуру, как Баффет.
Павел Павлович, коротко завершая эту тему, ваш прогноз по рублю. Мы увидим евро по 100 рублей официально по курсу?
Это, конечно, очень будет условно. Я думаю, что вряд ли в ближайшее время, если уж, конечно, не будет каких-то очень серьезных политических издержек вокруг России, к сожалению, на это есть определенные предпосылки, но тем не менее, я думаю, что все-таки будет в ближайшее время какой-то откат, потому что все-таки, мне кажется, немножечко рубль перепродан.
Идем далее. Британские власти начали готовить компании из ЕС к торговым отношениям после окончания переходного периода по Brexit в январе 2021 года. Это получается некий ликбез, да? Что нужно делать, что предпринимать, все для того, чтобы продолжать бесперебойную торговлю с Великобританией. Тут масса вопросов, и прежде всего, а что, компании из ЕС сами не смогут подготовиться, чтобы избежать перебоев и блокады? Или же Лондон специально их просвещает, чтобы не произошло чего-то такого, ну, ужасного?
Ситуация, по крайней мере, для Лондона складывается по той не очень приличной поговорке «и хочется, и колется». Дело в том, что Великобритания, с одной стороны, желает получить все преимущества общего рынка и выхода без беспошлинного на рынок Европейского Союза, и тем не менее она желает оставить за собой право введения определенных льготных программ для британских компаний. В этом случае, естественно, Европейский Союз, мягко говоря, не хочет этой ситуации, поскольку тогда британские компании получат определенного рода преимущество по сравнению с членами Европейского Союза. И вот здесь идет очень накаленный диалог, и неизвестно, будет ли этот диалог завершен каким-то определенным датам, потому что это очень принципиально. После кризиса коронавируса каждое правительство пытается выработать какие-то программы поддержки экономики, и в этой части правительство Великобритании пытается разработать собственную программу помощи, но эта программа в случае свободного доступа на европейский рынок войдет в противоречие с теми программами, которые есть в европейском рынке. И вот это как раз тот камень преткновения, вокруг которого сейчас летят искры, звенят сабли и все прочее.
И мы знаем, как долго, собственно, Британия выходила из сообщества, как долго этот процесс мучительно шел. И в этой связи, наверное, есть некие опасения того, что Великобритания на какой-то момент рискует оказаться, я не знаю, но без товаров первой необходимости. Понятно, что у любого государства есть некий стратегический запас, но он не бесконечен. Я думаю, что ситуация нервная, но каким-то образом она должна разрешиться, потому что все эти бюрократические проволочки – это то, что нужно решать и договариваться. Причем делать это ранее было, а не сейчас.
Здесь как раз вот тот принцип, кто первый сморгнет. Каждая сторона декларирует непоколебимость своих позиций. Тем не менее, я думаю, что в последний момент, как это не раз случалось, в Европе будет найдено какое-то решение. Я не исключаю, что будет какое-то промежуточное решение. Но, тем не менее, выколоть себе глаз, чтобы у тещи был взять кривой, никто не хочет.
Идем далее. Еще одна интересная история. Москва подсчитала туристические убытки. Минус 6 миллионов человек, минус 35-40 миллиардов доходов городского бюджета. И доходы предпринимателей, выпадающие, оцениваются в 300 миллионов миллиардов рублей, заявили в столичном департаменте эконом-политики и развития. То есть получается суммарно почти 350 миллиардов рублей. Внушительно, не так ли? Согласны с оценкой?
Внушительно, но если добавить еще одну цифру, что Москва на меры антиковидные потратила 600 миллиардов рублей, в общем и целом это действительно больше, чем, допустим, целый ряд федеральных программ, направленных на эти же вещи. Москва может себе позволить такие расходы и такие убытки. Я затрудняюсь сказать, какая ситуация сейчас, но несколько лет назад в Москве собиралось 25% федеральных налогов. Если учесть, что федеральные налоги коррелируются с местными налогами, можно предположить, что в общем и целом у Москвы за щекой был большой-большой вкусный мякиш, который сейчас был использован. Ну и слава богу.
И еще, смотрите, одна история, связанная вместе с этим. В столичной мэрии отметили, что да, они фиксируют потери, подсчитали убытки, выпадающие доходы, но теперь они надеются на внутренний туризм, который сможет, наверное, в какой-то степени компенсировать потери от пандемии. Как по-вашему, чего ожидать-то здесь? Но Москва, понятно, туристический магнит, и внутри страны, и иностранцы приезжают к нам. Но при том, при всем, мы понимаем, что сейчас не со всеми странами Россия, мягко говоря, контактирует по определенным причинам.
Ну, я думаю, что, конечно, международный туризм не может быть замещен внутренним туризмом, потому что российский турист желает летом выехать на море. Как мы понимаем, в Москве море пока еще не смогли сделать даже с такими деньгами. Поэтому какие-то ознакомительные экскурсионные программы для российских граждан носят весьма ограниченный характер. А вот то, что называется восстановление международного туризма, я здесь более оптимистичен, потому что я считаю, что при определенных факторах совпадающих это может достаточно быстро быть восстановлено, ну и, естественно, не до тех объемов, но весьма существенно для московского бюджета.
Если экстраполировать вот эту цифру, которая идет от Москвы, можно ли ее как-то перенести на Россию, потери России от недостатка туристов в этом году? Умножить там условно на 4, на 5? Правомерно?
Я не могу здесь судить, потому что это надо изучать статистику, поскольку у нас туризм очень неравномерно распределен по территории России. Мы знаем вторую мекку туристическую, Санкт-Петербург, мы знаем Золотое кольцо. Это то, что касается международного туризма. А другие страны, ну, допустим, Курганская область, вряд ли может похвастаться каким-то большим притоком иностранцев. Поэтому говорить о том, чтобы взять вот такую вот кальку и наложить на все остальные наши регионы, это сложно. Поэтому в тех регионах, в которых не был развит международный туризм, они и не пострадали. Вот. Санкт-Петербург, да, но с другой стороны, я знаю, что жители Санкт-Петербурга немножко вздохнули, потому что можно зайти в музей и не быть прижатым к стенке очередной группой китайских туристов.
Павел Павлович, а вот та самая программа «Кэшбэк» и российские туристические красоты, как вы считаете, она выстрелит вообще? Или она уже признана успешной?
Я считаю, что она очень успешная, очень мудрая программа. Эти деньги все равно окольными путями вернутся в бюджет.
А что значит окольными?
Ну, потому что деньги потраченные придут в российские туристические компании, которые будут обслуживать в общий ПИТ, и эти компании будут также расплачиваться с бюджетом. И это как раз вот тот маховик, который будет постепенно эти деньги возвращать. Это такого же рода программа, которая в свое время стимулировала покупки российских автомобилей. Я считаю, что это правильная программа, она никого не заставляет, но стимулирует.
А есть ли смысл тиражировать эту программу на следующий год и далее?
Ну, надо, во-первых, конечно, подсчитать, получить статистику от первого опыта. Если действительно этот первый опыт покажет то, о чем я говорил, а он, в общем-то, должен так сработать, то тогда надо будет просто смотреть, в каких масштабах это все может быть сделано. И это вот как раз будет такая тонкая донастройка этой программы. Какие регионы с точки зрения просто незнакомы нашим гражданам, и они, будучи как раз раскручены, могут впоследствии стать точкой дополнительных бюджетных доходов или развития этих регионов. То есть мы исходим из того, что здесь должна быть не только фискальная сторона вопроса, но и сторона развития инфраструктуры внутреннего туризма.
Понятно. Спасибо, Павел Павлович. Мы говорили с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павлом Нефидовым. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.